по культурологии. И она будет посвящена трем типам обществ или трем типам культур. Мы уже, в принципе, так или иначе подходили к этой проблеме. Мы будем рассматривать сегодня три типа культур. Первое – архаические культуры. О них мы уже довольно много говорили, просто отталкиваясь от них. Вторая культура – это культура традиционная или классическая. И третья культура – это культура современная. То есть можно разделить все типы культур на три самых базовых, совершенно базовых семейства. Каждый из них имеет множество разных подгрупп, деталей, разновидностей, подклассов, но они представляют собой три совершенно таких макросемейства в культурологии. Архаические культуры, первое, они являются простыми. Вот это очень важное определение. Они являются простыми. Иногда их называют, особенно раньше, сейчас немножко изменилась номенклатура, и к разным терминам более пристальное отношение. Во всяком случае, эти культуры назывались примитивными, архаическими, но их главное свойство, что они простые. В чем заключается простота этих культур? Согласно Леви Брюлю, антропологу, они основаны на принципе мистического соучастия. Вот это очень важный термин. Participation mystique. Мистическое соучастие характерно для этих простых или примитивных архаических культур. Это означает, что человеческий субъект, как бы культура как таковая, как мы отделяли культуру от природы, она с природой сопряжена. Она, конечно, отличается от природы, но она в этой природе соучаствует. И поэтому отдельный индивидуум соучаствует в жизни других индивидуумов, в жизни природы. Поэтому вот это соучастие, по-французски participation, по-английски participation, то есть иметь часть, иметь долю, быть вовлеченным во что-то, это означает соучастие. Вот эти простые архаические культуры, они представляют собой максимальное соучастие всех во всем. То есть, поэтому эти общества называются простыми, потому что можно сказать, что эти общества очень глубоко вживаются, вгружены, если угодно, вставлены в природу, с одной стороны, а с другой стороны, каждый отдельный индивидуум этого общества очень глубоко включен в жизнь других индивидуумов. Поэтому, в принципе, такая высокая степень, максимальная степень вовлеченности, она не позволяет даже строго отделить одного от другого. То есть вот понятие об индивидууме, раз, или о различных классах в обществе, оно, или граница между вот сырым и приготовленным, как мы говорили, между культурой и природой, все в этих обществах прозрачно и очень размыто. То есть, где кончается я, где начинаешься ты, где начинается центр, или а где периферия, где, собственно, природа, а где культура, где кончается граница деревни, например, архаического общества, и начинается окружающий мир, вот эти границы постоянно размыты. Это и называется термином participation mystique. Mystique, в данном случае мистическое соучастие, предполагает, ну, просто степень такого отсутствия четких рациональных различий. То есть все существует во всем, так что различие дается в этом обществе с трудом. Они есть различия. То есть, конечно, есть деление на своих и чужих, когда мы говорили о принципе игры. Но в любом случае здесь все тяготеет к представлению о том, что все является либо родным, либо своим. Поэтому в архаическом обществе существуют внутренние ограничения для усиления дифференциации. То То есть вот любое разделение, развлечение, оно обязательно компенсируется, ну, условно говоря, некой свадьбой, неким новым связыванием двух вещей. Мы разделили природу и культуру, и тут же связали. Мы разделили одного человека от другого, тут же связали. Разделили племя на две половины, родные и свои, и тут же связали брачными договорами, узами, совместными ритуалами. То есть все, что разделяется, обязательно связывается, немедленно связывается. И такие общества, они называются простыми или архаическими, поскольку в них все дифференциалы размыты. Например, нету классов, нету высших и низших. Даже если возникают некоторые особые фигуры, как такие, как цари дождей, были, по-моему, о них говорил, были такие, когда мы говорили о насилии, о меметическом насилии, что были такие персонажи в архаических, разных архаических цивилизациях, например, у африканцев племени Шилук, у многих народов, и у индокитайских народов, и у латиноамериканских индейцев. Об этом очень подробное такое исследование оставил антрополог Фрезер. Фрезер в книге «Золотая ветвь», наиболее так, знаменитая книга, где очень много примеров того, кого называли царями дождей. Так вот, вот в этих племенах архаических какого-то человека выбирались в качестве царя, причем ему давались, по-моему, я говорил об этом, ему давались там женщины, его кормили, хотя все племя жило впроголодь, а лучше отдавалось этому царю дождей. Но, и казалось бы, вот вам институт царской власти. Но при этом царь дождей не правил. Он просто никакого влияния на жизнь общества не оказывал. Просто он получал максимум благ, а когда наступало какое-то бедствие стихийное или нашествие иноплеменников, или засуха, или какой-нибудь еще падеж скота, то его приносили в жертву. Просто закалывали его и считали. То есть его откармливали как жертвенное животное. Он назывался царем, он дождей. Почему? Потому что его приносили в тот момент с просьбой о дожде в жертву. То есть его откармливали, он жил в прекрасном таком состоянии, когда все другие ограничивались очень такими тяжелыми условиями жизни, но потом его приносили в жертву, его убивали. Ну, не всегда, если, например, так удавалось счастливым образом, мог даже дожить, до старости дожить. Ну, часто не доживал, чаще всего не доживал, его приносили в жертву. Но что интересно, что даже вот такая выделенная фигура, как козел отпущения или король дождей, он не имел никакой власти. То есть он был таким же, отчасти хуже, потому что его убивали, а других членов племени не приносили в жертву, а отчасти лучше, потому что он имел больше еды, больше женщин, больше наслаждений, но одновременно вот чуть больше, например, больше еды или женщин, тем, соответственно, и тем меньше, потому что его приносили в жертву. Как только там засуха, его сразу рубить, душить, топить, четвертовать и съедать иногда в некоторых каннибальских обществах. Таким образом, вот что здесь важно, что несмотря на наличие высшей фигуры, король дождей, не происходит расслоение общества. То есть ему в чем-то он больше, но в чем-то он меньше сразу. В чем-то где-то ему привилегии, одновременно где-то ему больше на него и ответственности. И это общество архаическое, культура архаическая, она представляла собой предельную форму цельности. То есть любое разделение. Берем короля, за то короля, которого мы жертвуем. Берем человека, которому дается больше еды, зато у него отбирается жизнь, ну и так далее. Вот все по этому принципу. Чаще всего такое архаическое общество имело в центре шамана. Но и вот тоже интересно, что шаман не был ни аналогом короля, ни господина. Он был именно, в первую очередь, целителем. Но целителем в самом тотальном смысле. Он исцелял погрешности мира. То есть, если начинали болезни, он начинал шаманские ритуалы, он шел за истоком этих болезней, спускался в подземные миры, он огораживал территории племени от злых духов, то есть исцелял больных, исцелял духов, осуществлял определенные ритуалы. Но вот что интересно, что главная функция шамана была не управлять, а восстанавливать баланс. Снова, если ты заболел, у общества что-то ушло, минус, значит, надо его исцелить, плюс, надо вернуть. Если возникают какие-то уходит дичь, шаман должен осуществить такие ритуалы, чтобы символически принести жертву и восстановить эту дичь, чтобы дичь опять пошла. Для этого надо также компенсировать, может быть, вот когда охотники, например, у ивенков, они едят медведя, они медведя перед ним изменяются, поймали медведя. Фактически в некоторых ритуалах они даже скармливают этому мертвому медведю самих себя. То есть охотник убивает медведя, медведь должен убить охотника. И если люди иногда там утонули или терялись в тайге, считалось, что их забрали те звери или те духи, от которых, в свою очередь, поставляли рыбу, пищу. Вот шаман выполнял роль не правителя, то есть он был не выше, чем другие люди племени, а он был такой фигурой, которая была ответственна за восстановление этой целостности. То есть все в этих архаических обществах строилось вокруг целостности и мистического соучастия. Вот это определение свойственно, для этого определения свойственно термин «архаическая культура». Это архаическая культура, тип культуры, предельно цельный, в который, и вот в архаической культуре есть, об этом Марсель Мосс очень подробно пишет, инструменты, которые не позволяют переступать определенную грань. Например, если люди накапливают излишки, эти излишки в результате оргии съедаются, причем люди там не хотят есть, но они должны уничтожить излишки, они давятся, их тошнит, они все равно едят излишки. То есть друг друга угощают, поливают, выбрасывают, хотя завтра им будет нечего есть. Потому что все, всякий плюс должен быть компенсирован минусом. И вот так, чтобы не было ни плюса, ни минуса, а было то, ровно то, что есть. С этим связан и ритуальный обмен словами. Интересно, что к этим архаическим корням восходят очень многие институты. Те же самые институт обмена женщинами между двумя родами, который составляет основу брака. То есть брак в женщину надо брать из другого рода, потому что иначе это будет кровосмешение. Чтобы избежать кровосмешения, необходимо иметь другой род. И, соответственно, женщин своего рода отдавать в тот род. Соответственно, это тоже обмен. Причем он должен быть эквивалентным. Одну женщину своего рода отдал замуж в другую половину, в другую фратрию. Возьми в свой род также одну из того. Конечно, чаще бывают какие-то изменения, но вот чем больше накапливается асимметрия, например, кто-то там богатство накопил, кто-то взял из одной фратрии там три женщины, отдал одну. Это всегда воспринималось как некоторое нарушение культуры. То есть архаическая культура, она требует полной неизменности. И именно в этой неизменности и состоит сама эта культура, что вот ничего не меняется. Вот все как есть, так оно должно и быть. И любое изменение, накопление, например, развитие, становление, любая иерархия, вот тоже важно, в культуре, архаической культуре нет понятия иерархии. Поэтому общество остается как некий ком. Ком такой, который расширяется, доходит до природы, да, где-то гаснет в природе, вот этот ком человеческого бытия. Но, тем не менее, мир воспринимается как такое же большое племя, где живут такие же солнце и луна, это брат и сестра, или муж и жена, и небесные люди такие же, как земные. То есть все практически, деревни, животных существуют такие же, все устроено по одному принципу. Мы даже об этом говорили, как мультинатурализм или в какой-то смысле монокультурализм, только не европейский монокультурализм, а архаический монокультурализм. Считается, что и ветра, стихии, духи вещей и животные, они представляют собой человеческие общества. И все практически едино. И самое главное – это не накопить. Тут интересно, что любой излишек, когда у людей возникает чего-то большего, у кого-то возникает большего, это считалось проклятой частью. И эта проклятая часть, как у Жоржа Батая, у него есть такая работа Жоржа Батая, эта проклятая часть должна быть уничтожена. Вот архаическое общество, да, еще одно свойство архаического общества, это обычно маленькие коллективы, ограниченные коллективы, в которых вот простота отношений может быть прослежена. Даже если это общество состоит не из двух фратрий, из рода, из родных и своих, а из трех или четырех, из пяти. Иногда бывали довольно сложные модели, что ты отдаешь своих, например, женщин в один род, А получаешь из третьего рода, если там тройная модель, отдал из рода А в род Б, а получил из рода С в род А. А вот в свою очередь из рода Б отдавали в род С. Таким, и вот были еще более сложные модели, их Леви-Строс исследует. То есть вот этот принцип простоты или примитивности, он, отсутствие дифференциалов, он сохранялся даже в более сложных моделях. И все равно это было простое общество. И все же на каком-то энном колене такого, например, в отношении брачных контрактов различных фратрий, это общество, ну, застывало. То есть дальше там 5-6 такого рода модели не доходило. Это самые такие вот изощренные, но архаические общества позволяли себе более сложные модели. Приблизительно, хотя все гораздо, чаще всего ограничивалось там 3-4, максимум там 5. Ну, здесь это варьируется в разных культурах, у разных народов по-разному, но самое главное, что сложность этого общества никогда не преодолевает его простоту. А единство всегда важнее, чем различие. Накопление должно строго соответствовать убытку. И даже есть такое представление о том, что в товаре или в даре, который назывался, вот у Маори назывался он таонга, вот в этом даре существует определенная сила, хау. И вот эта сила, это у полинезийских народов, эта сила, она убивает того, что если ее слишком много накопится. То есть, если ты, кто-то человек получил один дар, вождь племени, например, другой дар, третий дар, вот ему дали одну таонгу. Как правило, довольно простые вещи, типа клыков, кабанов. И вот эти клыки, которые составляли ценность или драгоценность общества Маори, вот накопилось какое-то количество у вождя, например, или какого-то уважаемого человека этих клыков. И если он не начнет их дарить, распространять, то в этих таонгах накопленное хао, оно убьет этого вождя и принесет еще большие катастрофы. То есть вот это принцип любого неравновесия воспринимался как набор проклятий. Поэтому любое изменение, прогресс, развитие, дифференциация, разделение, появление более важных фигур в обществе и менее важных, все должно было чем-то компенсироваться, все должно было восстанавливать эту изначальную такую примарную, примитивную простоту. И в таких обществах отклонение от простоты, отклонение от этого принципа считалось грехом. Вот это очень важно. То есть вот неправильный брак, неверный ответ на дары, дар и отдаривание вот существует. Еще в этих обществах существовал такой институт, как потлач, тоже очень важный, когда и уничтожали предметы, например, когда люди приглашали других в гости и на их глазах уничтожали драгоценные вещи свои, какие-то сосуды или там забивали скот. И тогда тот, кто видел этот потлач, тот, кто в нем участвовал в качестве гостя, а не в качестве хозяина, тот, кто видел, как это убивали или разрушали, или там дарили, пропивали, проедали какие-то вещи в ходе потлача, он оказывался должен совершить аналогичный дар, то есть что-то свое уничтожить, там, сжечь свою хижину, там, принести в жертву там, своих домашних животных. То есть вот этот институт потлача, он был связан с неким ужасом, фундаментальным ужасом перед накоплением. То есть, если что-то есть, вообще вот каждый предмет должен быть сопровождаться в архаической культуре некой обратной стороной. То есть, если у вас что-то есть в плюсе, у вас должен быть к этому плюсу обязательно минус. И поэтому, если вы что-то подарили, вам надо отдарить. Если вы что-то съели, вам надо кого-то накормить. Если что-то получил, вам надо что-то отдать. И вот на этой культуре дара и отдаривания строится система, социальная система, культура, которая не предполагает никакого развития и никаких инноваций. То есть вот такая культура не имеет линейного времени. В этой культуре время либо замкнуто, где оно все-таки ощущается, что оно идет, либо его вообще не существует. То есть существует лишь настоящее такое, вечно длящееся настоящее. И шаман, например, и даже там король дождей, который возникает как наиболее избранные фигуры в таких культурах, их ценность и их функция сводятся к тому, чтобы восстанавливать ту полноту, которая нарушается. Вот это архаическое общество и архаические культуры. Если мы присмотримся, очень много элементов в нашей культуре, в нашем обществе сохраняется с тех самых времен, с тех самых архаических представлений. И сплошь и рядом люди предпочитают не, например, нечто надежное и повторяющееся, предпочитают риску движения. То есть это неподвижность, это одновременно распределение своего индивидуального «я» на целую группу, на коллектив, чувство общинности, чувство семейности, чувство верности традициям может восприниматься как дань вот этим архаическим культурам. Иными словами, архаические культуры в чистом виде до сих пор существуют, но они, что интересно, они подчас... Эти архаические культуры оказываются встроенными в другие типы общества и типы культуры, о которых мы говорим. Итак, вот этот тип архаической культуры – это простые или примитивные типы культуры, которые строятся на принципе равновесия, отсутствия и даже запрета. Вот что важно, не просто там нет развития, а развитие, идея развития там есть в этих обществах, но она как отождествляется с идеей зла. Есть развитие – это зло. Новое – это зло. Это тоже, это просто вот некоторый тот баланс, который говорит о, свидетельствует о некотором сгущении абсолютного убытка. То есть, если у кого-то что-то прибывает, значит, где-то у того же убывает, у него же само только с другой стороны. И вот это отсутствие баланса, которая является основой всякого развития, всякой дифференциации, всякого развлечения, всякого отделения, одно и другое. Ведь одно и другое никогда не разделяются в равенстве. То есть, если есть одно и другое, значит, уже есть неравенство. Потому что если они различны, значит, у них есть разный статус. И так или иначе, даже если мы не выстраиваем между ними иерархии, но строго разводим два разных понятия, по разные стороны, эти два понятия начинают так или иначе между собой биться за приоритет. Одно чуть выше, другое чуть ниже. И поэтому любое развлечение несет в себе с необходимостью неравенства. И развитие – это тоже неравенство, например, становится больше, 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 лучше. То есть это накопление, это переосмысление, это новые практики, например, в земледелии открываются, или новые отношения к каким-то предметам. Такого рода явления в архаических обществах время от времени возникают. То есть изменения, даже революции есть, как в частности так называемая неолитическая революция, переход к системному земледелию от охоты и собирательства. Но общество охотников-собирателей самое яркое представление такого архаического общества. Охотники и собиратели. Вот переход к системному земледелию или великая неолитическая революция – это уже переход к аграрному труду. И с ним связан отход, первый отход от этого архаического общества. Но, тем не менее, принципы архаического общества, принципы охотников и собирателей оказываются очень живыми. И общества, построенные на них, могут существовать всегда. То есть в наше время, в 21 веке, есть еще народы, которые живут являются носителями этих архаических культур и живут в этих условиях. Они живут вместе с нами, то есть они живут, с одной стороны, там, есть до сих пор в Сибири, на Дальнем Севере, эскимосская культура, чукотская культура в значительной степени сходная с такими примитивными именно архаическими моделями, африканские некоторые редкие племена, такие как пигмеи, в частности, тоже особый совершенно народ, или кайсаны. Народы Саны или Готентоты, вот они как раз имеют много архаических черт. Некоторые полинезийские общества, некие папуасские общества, некоторые индейцы-амазонки, они продолжают, сохраняют аборигены австралийские, о которых мы говорили. То есть некоторые народы продолжают жить в этих условиях, с одной стороны, а с другой стороны, что еще более важно, что элементы архаической культуры присутствуют в нашем обществе. Вот, например, гостеприимство, дары и отдаривания, стремление показать свое имущество и даже его где-то там разломать, или ощущение семейного распределения, например, индивидуальности на нескольких членов семьи. Вот элементы архаической культуры, которые уходят глубоко-глубоко корнями в совсем вот эти древние архаические общества. То есть архаические общества, они не только есть сейчас в чистом виде, то есть они сказали, не будет прогресса и развития, и так они и живут, вот до сих пор живут, и нет у них развития, потому что они его исключили, они построили самих себя, запретив этому развитию состояться, с одной стороны. С другой стороны, эти архаические общества включены, как некоторый такой невидимый пласт, в наше более сложное общество, к которому мы сейчас перейдем. То есть архаическая культура – это не только о том, что было раньше. Вот что я хочу подчеркнуть. Для культурологии это имеет очень большое значение. Архаическая культура – это то, что есть сейчас, в некоторых случаях в чистом виде. А в нечистом виде, в сочетании с другими элементами, мы должны искать корни этой архаической культуры, с ее мифами, с ее представлением замкнутом времени, с ощущением необходимости сбалансировать плюс и минус обязательно с таким симметричным элементом, мы находим многие элементы этого и в нашей культуре, но не в чистом виде. То есть мы имеем дело и в чистом виде в некоторых случаях, и в нечистом виде. И тем не менее, вот это делает саму проблематику архаической культуры актуальной сегодня. Не только для изучения таких экзотических народов, дикарских народов, а для понимания некоторых особенных культурных институтов, обычаев и обрядов, которые до сих пор сохранились в нас, в наших культурах. Вот можно сказать так, что первый тип культуры – это культура архаических народов, основанная на мистическом соучастии, основанная на отсутствии всякой асимметрии, асимметрии во времени, в пространстве, структуры, основанные на равенстве и на цельности, на единстве. Как правило, культурные общины, которые строятся на этих архаических принципах, небольшие. И Редфилд, такой культуролог американский, назвал их «folk society», тоже хороший термин. «Folk society», то есть, можно сказать, «народные общества». Фолк, ну это как фольклор, фолк сосайти, вот это он определял их. Да, еще в этих обществах часто персонализированные отношения к природе, то есть в природных явлениях видят тоже людей, в людях видят природные явления, то есть здесь все связано одно с другим, все голографично, то есть мир представляет собой голограмму деревни, деревня представляет собой голограмму мира, и солнце и луна являются почетными гражданами какого-то селения небольшого. И, соответственно, здесь нет представления о разрывных масштабах. То есть большое и малое, оно одинаковое, и оно как бы компактифицируется или голографически представлено в этой архаической культуре. Поэтому эта архаическая культура, несмотря на то, что она свойственна малым общинам и малым обществам, эти малые общества, они одновременно являются глобальными в каком-то смысле. Вот что интересно. Как правило, вот жители этой деревни считают себя почти всегда, да не просто почти, а всегда, считают себя центром мира. Себя считают высшим из существ. И вот то племя, которое живет через речку или там какой-то через холм, оно, как правило, рассматривается как недоумочное, такое недочеловеческое, периферийное, потому что здесь действует принцип этноцентрума. Мы племя, мы народ, мы все хорошо понимаем, и наша культура самая лучшая, самая прекрасная, а те, которые живут через речку, ничего не понимают, они недоумки и просто такие же, как мы, только уменьшенные. Это естественное отношение таких маленьких коллективов, чьи прямое проявление можно увидеть в современном национализме, например, или культурном расизме, о чем мы говорили. Но в этих маленьких обществах это бывает подчас совсем, ну, такие очень странные формы приобретают. Есть такое племя до сих пор в Амазонке, на реке Амазонке, в Латинской Америке, пирохан называется. Это редкое племя, которое представляет собой типичную форму архаической культуры. Народы этого племени не знают счета. И когда их спрашивают, ну сколько, вот один палец, два, вот три, вот вы можете посчитать? Они говорят, ну это, ну что-то там, рука, они говорят. Ну как, говорят, один, два, один банан, два банана, бананы, говорят они. Вот, бананы, хорошо, вкусно. То есть нам кажется, что они глупы, но интересно, что этого, этого племени пирохан, у него есть представление, что они-то и являются самыми умными. А вот те народы, у которых есть числа, которые живут там где-то чуть ниже по течению этой же этой реки, они являются просто такими вырожденцами, дегенератами, помню, с обезьянами и с какими-то лесными жителями, и с духами. А сами они, вот они-то и есть люди, так они и считают себя людьми. А всех остальных немного, они называют пироханы и есть люди. Вот они себя считают люди, а других так. То есть для того, чтобы чувствовать себя человеком, а всех остальных недочеловеками, для этого вообще не нужно обладать ничем. Даже считать можно не считать. Это некоторое свойство тех архаических обществ, которые можно назвать этноцентрумом. Вот обратите внимание, термин этноцентрум. То есть мой этнос стоит в центре, а все вокруг него тоже такое же, только хуже. И вот это представление о народе как центре мира, любом, маленькое племя, никто не помещает себя в своем сознании в этих архаических культурах на периферии или где-то на горизонтальной плоскости. Вот мы, а вот те. Мы и есть все. Мы и есть люди, даже если это племя там совсем простое. Мы и есть люди, а остальные, не пойми кто, там средние между там, волками, собаками. То есть что-то совершенно не принципиальное. Это свойство архаической культуры, поэтому нельзя и умиляться только. Она довольно бывает жесткой, бывает каннибальской, бывает такой агрессивной, бывает непонятной совершенно для нас. Но это архаическая культура. Это один тип культуры. И этот тип культуры периодически вспыхивает в более сложных обществах. Второй тип культуры, сейчас мы переходим, принципиально другой, который... Да, вот первый тип культуры, архаическая культура, он простой. Все остальные типы, которые мы будем рассматривать, они сложные. Вот, значит, все остальные типы сложные. Я беру самые главные семейства культурной номенклатуры. Итак, вот первый тип общества простой, архаический, в нем нет ни иерархии, ни разделения, ни индивидуума четкого. Ни представления о жесткой границе между культурой и природой. Какое-то представление есть, но оно не строгое. Оно так же, как между своими и родными. То есть селения – это родные, а вот свои – это жители леса, например. Отсюда представление о царевне лягушке, например, что можно взять в жену лягушку. Казалось бы, для нас это странно, но это тоже лягушки свояки такие, это тоже определенный род, немного странный, но если посмотреть внимательно, там можно обнаружить женщину в лягушке или наоборот, девушку отдать в семью медведей. Там вот медведи взяли девушку и живут с ней, она становится такой медвежьей родственницей. Вот это представление о том, что с разными внечеловеческими видами можно заключить брак, то есть привлечь их, поставив их в положение свояков, это все упрощает. Ну, соответственно, брак с духами, а дальше уже и многие религиозные моменты. Ну, например, вот есть такой был еще вплоть до начала первого века нашей эры в Египте существовали, практиковались практики инкубации, например, которые были связаны с тем, что бесплодные женщины подчас удалялись в особые священные места, проводили ночь в определенных гробницах или в священных рощах, и потом беременели во время этого сна от духа или божества, возвращались и рожали детей. Считалось, что они забеременели от именно как раз потустороннего существа. То есть, поскольку потусторонние существа живут за пределами деревни, и с ними можно заключить такой вот альянс, определенный брак, который приводит по рождению, как правило, таких особых одаренных младенцев. Даже вот об Александре Македонском считалось, что его мать зачала от змеи, от священной змеи. То есть вплоть до классической эпохи эти архаические элементы, они насыщали более высокую культуру. Итак, вслед или другой уровень, даже не вслед, потому что мы уже не можем сказать, что архаическая культура была раньше, а потом у нас вся сменилась более сложной культуры, потому что архаическая культура есть сейчас. Просто мы говорим, есть другой тип общества, который является сложным. То есть простой-простой, сложный-сложный. Вот это различие, пожалуй, единственно достоверное, потому что, когда мы говорим более развитый, более прогрессивный, более возвышенный, всякий раз это приводит к ощущению, что мы как-то заведомо игнорируем правду и истину архаической культуры и говорим и судим с позиции сложной культуры. То есть сложную культуру мы берем за образец, а архаическую культуру как бы нечто несовершенное. Это для культурологии неверно. Надо воспринимать архаическое общество, как оно есть, а сложное общество, как оно есть. Мы, безусловно, принадлежим к сложному обществу, но, с другой стороны, для того, чтобы точно понимать культурологические особенности нашего общества, надо обязательно сравнивать его с архаическим. Тогда многие вещи становятся понятны. И для того, чтобы понять, что сохранилось от архаического общества в нашем неархаическом сложном обществе, и что не сохранилось. То есть вот можно сказать так, что архаическая культура – это тезис для культуролога. Именно тезис для культуролога. Теперь мы переходим к антитезису для культуролога, к обществу сложному. И первой формой сложного общества, ближе находящегося, чем какое-то другое, к обществу простому или архаическому, является общество традиционное. Это вот следующее. И, соответственно, традиционная культура. Архаическая и традиционная в культурологии различаются очень серьезно. К традиционной культуре принадлежит античная культура, высокая культура, культура такая, как культура Индии, культура Китая, древнего Ирана, культура шумеро-аккадской цивилизации, культура Египта, культура эллинская, культура римская. Вот это традиционные культуры. Чем они? Да, культура ацтеков, культура майя, культура инков. И некоторые развитые африканские империи северо-западной Африки, которые тоже представляли собой, как, например, высокая культура йоруба народов в Нигерии. То есть разные типы общества могут породить вот эти традиционные культуры. Чем они отличаются? Основные принципы, признаки традиционных культур. Они являются сложными. Вот это очень важно. И здесь дифференциация в значительной мере разрывает ткань единства. То есть вот если в культурах архаических единство подчиняет себе различия, и здесь как раз объединение либо сохраняется цельность, либо эта цельность немедленно исцеляется, если она нарушена, и поэтому в центре такой архаической культуры стоит шаман как целитель. Вот обратите внимание, как многосмысленны русские слова. Мы говорим «целитель». Кто такой целитель? Тот, кто врачует. Он делает целым. Что делает целым? Что раскололось. Поэтому целитель, тот, кто исцеляет, он восстанавливает цельность. Кстати, интересно, что значение «целовать» и «поцелуй» – это восходит к тому же самому. Потому что слово «целовать» раньше означало не тот жест, который мы сейчас вот привыкли, связанный с губами и с прикосновением к другим губам или к другим частям тела, а раньше слово «целовать» означало приветствовать, пожелать здравия, пожелать цельности. Поэтому целование означало просто приветствие. И, соответственно, то же самое значение сохранило в немецком языке или в английском языке приветствие «хейл». Вот есть такое тоже, что немецкое «хайль». «Хайль» – «да здравствует», «да будет здоров» – означает «здоровье», «пожелание здоровья», «здравствуйте» фактически. И одновременно отсюда такой же термин, как «хайлиге» – «священный». То есть священный хайлиге как цельный, как здоровый. И приветствие, да будете вы здоровы. Там хейл, да, там отсюда и hello, и отсюда и хай. Вот эти современные английские приветствия. Все это целование, все это форма целования. То есть пожелание цельности. Таким образом, это очень архаические слова. И чаще, вот часто, даже вот интересно, в румынском, где не осталось дакских корней, в румынском, молдавском, мульцумеск есть слово, означает тоже «здравствуйте» и «благодарю», мульцумеск. Мульцумес фрумос, это остатки, в языке румынском уже нет дакских корней, там все латинские, иногда славянские корни, и вот только в приветствии, пожелании вот этого благодарности, блага, здоровья, приветствии есть мульцумес, вот это старое дакское слово. Поэтому значение целительства или поцелуя как приветствие или пожелание здоровья, это все свойство тех архаических культур, которые пришли в более поздние эпохи. Так вот, эта цельность в обществе традиционном размыкается, распадается. Поэтому здесь уже речь идет о расколе. И раскол в традиционном обществе проходит по всем направлениям общества архаического. Почему мы начали с архаической культуры? Потому что это для нас тезис и утверждение чего-то понятного, чего-то единого, чего-то начального. Отсюда слово «примитивное» означает «изначальное», «начальное». Не то, что оно плохое или низменное. Это как раз не означает «низменное», означает более «первичное». И вот считается, что первичным является такое целостное, еще есть понятие «холистское» греческое, «холос» по-гречески – это «цельное». Отсюда «холистская медицина», холотропное дыхание, многие другие практики. Холос. Холос – это цельное. И вот этот холос, он того же, кстати, корня индоевропейского, что и русское «целый», и «целование», и немецкое «хайль», и английское «хейл». То есть это тот же самый холос, который пожелание цельности. И вот эта цельность архаического общества раскалывается. Это и означает общество традиционное. Общество традиционное проводит раскол на всех направлениях. Во-первых, это общество ополчается против природы. То есть это общество, где люди начинают отгораживаться от природы. Они строят изгородь, вал, городские стены. Но природа это уже становится где-то там. Между вот это мягкое прохождение между деревней и лесом теряется. То есть, либо лес, либо деревня. Кстати, интересно, что в аграрных обществах промежуточную функцию выполняли огороды. То есть, огороды и поля засеяны. То есть, деревня – это наша. Дальше идут огороды и поля, а дальше уже лес. Вот поэтому лес, в лесу и встречается мужик и медведь. Мужик выходит из дома, а мужик из леса. И они вместе поле засеивают в русской сказке. То есть, вот так происходит некоторое. И там уже вершки, корешки, неизвестно, где мужик, где медведь, кто кого обманул, они вступают в некий симбиоз, и так вот незаметно, да, существуют также лесные жители, лешие и русалки. То есть так постепенно деревня человеческая почти незаметно превращается в деревню духов или в какую-то деревню зверей. А в культуре традиционной, а не архаической, уже эти границы очень строгие, что вот здесь возделанная территория, здесь поработал человек, это искусство, это мы сделали, а это вот само выросло. Сад противопоставляется лесу, яблоко садовое противопоставляется дикому яблоку. То есть между этими двумя системами возникает множество оппозиций. То есть природа отрывается от культуры. Она раньше различалась, различие было намечено, как на плитке шоколада. А вот тут эта плитка шоколада, где намечено различие, архаическая культура – это плитка шоколада, а традиционная – это разломленная плитка шоколада и расфасованная на отдельные предметы. Также все, вот такой разлом плитки шоколада происходит на всех уровнях традиционной культуры. Где говорится, вот из всего общества выделяются правящие классы. Как так возникает? Откуда возникает социальное неравенство? Или то, что называется социальной стратификацией, свойственной традиционному обществу. Это очень серьезный вопрос. Ряд теорий утверждает, что кто-то копят, и поэтому богатые начинают становиться более важными фигурами. Но этому противоречит все, что мы знаем об архаических культурах, в которые никто не копит. А если бы кто-то копил, его бы убили бы за это просто. Вот он, если бы у человека накопило уже слишком много, его бы съели заодно, чтобы не занимался бы подрывной деятельностью. А его бы все раздали, пропили или там духом принесли, отдали бы богам в жертву его имущество. То есть здесь возникает вопрос, как в архаической культуре может возникнуть сложное общество? Как из архаического общества может возникнуть общество традиционное? Ответа на это нет. И, судя по всему, вот с точки зрения культурологии, само по себе оно и не возникнет никогда. Только в том случае, если с обществом произойдет какая-то катастрофа, например, одно племя полностью покорит себе другое. И вот если одно племя покорит себе другое и не съест его, или не впитает его в себя, не превратит в жен детей, в своих жен и детей, и все, и они опять станут этим племенем. А если одно племя покорит себе другое, одно архаическое общество поставит себя над другим, то тогда возникнет между ними некоторая вертикальная дифференциация, которая не могла существовать в архаическом обществе. Отсюда есть представление о том, что все сложные дифференцированные общества с социальной стратификацией, где есть высшие касты и низшие касты, создаются в результате завоеваний. Это теория Гумпловича, которая называлась Людвига Гумпловича, польско-австрийского социолога еще 19 века, который написал против Маркса. Маркс написал книгу «Классенкампф», ну, то есть не книга «Классенкампф», он выдвинул тезис о «Классенкампф», классовой борьбе. А Гумплович ему в противовес выдвинул идею о «Расенкампф», о расовой борьбе. Причем Гумплович не имел в виду расы в нашем понимании, белая раса, черная. Он под расами понимал просто и народы. И вот он обратил внимание, что все известные нам цивилизации, они связаны с обществом, традицией, культурой, обязательно связаны с завоеванием. Одно завоевывает другое, а потом уже либо берет название народа, который был завоеван, либо дает свое название. Ну, например, французы. Кто такие французы? Вот что такое вот французский народ? Французский народ – это кельты этнические, они продолжают кельтскую традицию. Но языка у них кельтского уже давно нет, поскольку их завоевали римляне. Их завоевали римляне и романизировали. Поэтому кельты были романизированы, говорящие не на кельтском языке, а на римском языке. Потом, но не, французами они еще не назывались, пришли немцы, франки. Это было немецкое племя, которое покорили этих романоязычных кельтов. И появились французы. То есть не французы, то есть когда мы говорим французы, это значит немцы, немецкое племя, франки, которые завоевали романоязычных кельтов и стали называться по имени завоевателей этих франков. Потому что франки имели и восточную, и западную части империи Карла Великого, Шарлемань. Вот он как раз при нем франки достигли максимально исторически влияния. То есть французы называют себя немцами. То есть и когда-то вся элита французская, которая создавала вот это традиционное государство, она была, называлась французами, а внизу были уже вот эти местные романоязычные кельты. Если мы посмотрим русскую историю, абсолютно то же самое. То есть русскими назывались это славянские земледельцы, которые оказались под властью норвежских, варяжских русов. То есть русские это изначально кто так? Чей? Никто, а чей? Русские это принадлежащие русам. И в нашей элите практически до, наверное, 18 века как минимум, ни одной славянской крови капли не могло быть, потому что это означало, что кто-то взял деревенскую русскую славянку восточную, но это не могло быть сразу же, это лишается всяких там статусов, поэтому все жены и все браки, легитимные браки, проходили внутри элиты. Среди там брали из сарматских, половецких, тюркских, европейских, каких угодно, монгольских родов, персидских родов, греческих, откуда угодно были жены русской элиты, а сами они были потомками этих варягов и сарматов, то есть опять таких интернациональных завоевателей, представителей совершенно другого клана. То есть Гумплович обобщает эти принципы и говорит о том, что любое традиционное общество состоит как минимум из двух народов. Из двух народов, из двух языков. И на этом и основывается то различие, то принципиальный, тот дифференциал, та нецельность, с которой мы имеем дело в традиционном обществе. Есть высшие завоеватели, и потомки высших остаются высшими, и дети, и так далее, и так далее. И все они высшие, и все они одно. А еще есть другое, то есть потомки низших. И вот потомки низших, они тоже плодятся, тоже продолжаются, и между ними существует уже диалектика. Здесь единство разваливается, раскалывается, и, соответственно, возникает совершенно другой тип общества. В обществе появляется вертикаль, в обществе появляются высшие классы и низшие классы. Не путем накопления каких-то товаров среди богатой части одного и того же племени происходит расслоение или социальная стратификация, а через момент этнического завоевания. Одна культура захватывает другую. И даже если эти культуры были более-менее архаическими, обратите внимание, когда произошло это наложение, они перестают быть архаическими, они становятся традиционными. Они были простыми, они становятся сложными. Они были цельными, они становятся расколотыми. Параллельно с этим раскол происходит и внутри этих обществ, потому что особенно это, если низшая часть общества может сохранять больше архаических элементов, то на верхних уровнях, на верхних кастах, на верхних стратах начинает проходить процесс разделения, возникает особый тип элиты или аристократов, который уже воспринимает самого себя индивидуально как нечто самодостаточное, что немыслимо для архаического общества. То есть раскол происходит сразу на трех уровнях, вот в этих культурах, сложных культурах традиционного общества. Раскол между культурой и природой, раскол между высшим и низшим, и раскол, особенно на уровне высших страт, на индивидуума и неиндивидуума. То есть происходит «я» и «ты» возникают. То есть есть «я», есть «ты», «моё» и «твоё». Но это тоже связано, обычно это происходит в аристократическом слое. А наоборот, низший слой, вот низшая часть, сохраняет свои архаические корни. Таким образом, традиционное общество строится на расчленении, рассечении того единства, того мистического соучастия, той цельности, того, той интегральной связанности, слепленности, которая характеризовала архаическое общество. Но вот эта теория Гумпловича. Теория Гумпловича, интересно, она взята в качестве такой общей, большинство так и социологов и считают, что именно так и происходило формирование этих обществ, а в случае исторических примеров, исторических народов, множество всех европейских, и эллинских, и ближневосточных, и даже те же, взять, например, индийскую культуру. В Индии белые носители ведической культуры, пришедшие из туранских индоевропейских территорий, они наложились и дали свое название, имена местным дравидским культам. Получилось такое этническое смешение, и индусы поразительны, потому что иногда среди индусов можно встретить человека с очень темной, почти черной кожей, с совершенно европейскими чертами, просто чистые индоевропейские черты и очень темная кожа. Но именно носители этой индоевропейской культуры, они сказали, мы и есть вы все, а у вас вы, как бы сказать, никто. И вот это никто, а их было больше жителей до арийской, до ведической Индии, вот Индии такой дравидской или архаической, но они все были включены постепенно в эту культуру и стали сами считать себя тоже вот потомками ведических пришельцев. То есть так постепенно эти сложные общества, они передают, между ними циркулируют, между двумя этими этническими или двумя культурами происходит этнический баланс, и они обмениваются элементами. То есть религия, например, иногда религия завоеванных народов становится доминирующей, иногда религия завоевателей проецируется на завоеванных. Поэтому здесь иногда создаются новые промежуточные сложные модели между ними. Поэтому здесь нет правил, как происходит формирование этого сложного общества, но есть разные варианты, но в любом случае оно состоит из многомерных расколов. Теперь, Да, и отсюда возникает, да, еще один раскол. Это появляется время. Как правило, в этих сложных обществах возникает история, хроники, события, линейное время, которое отслеживает разного рода различия между одним моментом или другим. Если архаическое общество живет в сезоне, то есть вот сезон дождей, сезон засухи, сезон весны, пришел урожай, урожай пожали, съели, опять посеяли, опять пожали. Конечно, местонахождение для аграрного цикла, где мы находимся, в каком сезоне, очень важно, но год повторяет год. Ну, с легкими отличиями. Здесь птички чуть пораньше заверещали. Здесь вот дождей что-то давно не было. Вот здесь там корова умерла, потом новая родилась. События и есть. Но события едва ли заслуживающие того, чтобы записать в хронику. Там история коровы, история прилета птичек. Да, как-то в поговорках, в приметах это все сохраняется, но это в такой нарратив, в большую историю не складывается. Времени нет, потому что рассказывать, и так все понятно. Зимой сани, летом речка, соловьи поют. Замечательно. А ничего не происходит, и это прекрасно с точки зрения архаической культуры. А вот в обществе традиционном уже начинается ощущение, что это скучно, это невозможно так, одно и то же. Надо куда-то пойти завоевать соседей, там, погибнуть с честью или без чести, бежать. Устроить какую-нибудь междоусобную войну, там, революцию. То есть надо в обществе более традиционном возникают новые цели, новые ценности. И здесь как раз неравенство, вот обратите внимание, неравенство, нецельность, разного рода иерархии, они начинают преобладать. Вот это общество... Общество и стратификации, иерархии, различий, что проецируется в линейное время, возникают истории, исторические хроники, возникают социальные страты. Есть высшие правители, есть низшие, есть жители городов, жители деревень. Есть разделение одновременно идет на разные профессии постепенно. Есть люди, которые занимаются скотоводством или пастушеством, кто-то землепашеством, кто-то занимается, выделяется... в воинское сословие, которое приобретает самостоятельную, как правило, это не как правило, а везде, практически везде, это высшая каста, воинское сословие, они с мечами, с копьями, с луком, они могут держать все остальное население в подчинении, как правило, это и есть потомки завоевателей, которые сохраняют вот эту традицию завоевателей, те, которые когда-то завоевали другое племя, так вот эти потомки завоевателей, они сохраняют свой статус военной элиты, сохраняют, являются основой, ядром или просто всем содержанием аристократии. К ним примыкают жрецы, но жрецы уже не такие, как шаман, который просто восстанавливал все, целил, а жрецы более сложных таких государственных или политических культов, жрецы, которые тоже проводят, говорят, мы высшее сословие, как, например, брахманы в Индии, мы знаем истину, а вы, балбес, истины не знаете, приходите, мы вам вас научим. Снова они утверждают, что мы пришли с неба, а вы с земли. Мы состоим из света, а из тонкой материи, наши души, наши умы. Вы состоите из земли, говорят они, низшим всем остальным. И таким образом жрецы становятся элементы этой тоже стратификации, которая затрагивает людей и в духовном плане. Если воины отвечают за вертикальное положение в политическом плане, есть те, кто правит, судит, собирает налоги, а есть те, кто платит налоги, тот выступает с жалобами и подчиняется. Два уровня политических. Тут же параллельно два уровня, если угодно, мыслительных. Есть те, кто знают, те, кто ведают, те, которые являются носителями небесной религии, мудрости, и есть те, которые не знают, те, которые к ним приходят учиться. И так еще одно различие между мудрыми и глупыми, между правящими и управляемыми, между платящими налоги и собирающими налоги, между вооруженными и сильными и небезоружными и слабыми. Между... Таким образом, вот это традиционное общество, оно состоит из таких вертикальных иерархий, которые его пронизывают. Но вот тут очень интересно. Одновременно, как это общество традиции, традиционное общество или классическое общество, как оно относится к цельности? С одной стороны, вот здесь очень важно, архаическая культура включается в эти сложные общества практически всегда как культура низших каст. То есть низшие касты, как правило, они представляют большинство, то, что мы назвали завоеванным народом по Гумпловичу. Вот этот завоеванный народ, как правило, оказывается более архаичным, более близким к такому деревенскому общинному образу жизни, ближе к фолк-сосайти Редфилда. А касты высшие, наоборот, минимально архаичны. Поэтому здесь возникает такой интересный момент, что высшие касты, они становятся более современными, если угодно, а низшие касты более архаичными. Но современными в том смысле, что они становятся более сложными. Они являются носителями сложности. А низшие касты являются носителями цельности. То есть те, кто разрезает, разрубает, создает вертикаль, они концентрируются наверху, они же пишут хроники, они распространяют письменность, они создают произведения искусства, они занимаются политическим строительством. А вот те, они устраивают, решают проблемы мира и войны с другими такими же обществами. А вот те, которые находятся внизу, они часто сохраняют очень архаический образ жизни. Поэтому вот крестьянство, оно в каком-то смысле меняется гораздо медленнее, чем другие касты. И вот русское крестьянство, поразительно, начало 20 века, даже еще в советский период, в некоторых христианских поселениях в России существовали обычаи, обряды, которым, может быть, там 5-6 тысяч лет. Хороводы, похороны Купалы, кукушкины свадьбы. То есть определенные вот кукушкины свадьбы, это когда хоронили кукушку, куклу, одетую женщиной, накануне свадьбы, и устраивали девичник, и девушки деревенские оплакивали судьбу замужней женщины. Причем они оплакивали так горько, так: ой, приходишь домой, там муж, он тебя там и побьет, он тебя накажет, он там будет издеваться, будет тебя постоянно заставлять работать, будет тебя бить. А раньше считалось, что бить женщину необходимо. Тот, кто не бьет, тот не любит. И вот, вот описание такое накануне свадьбы. Иногда, и потом кончилось это тем, что кончилась моя жизнь, вот там подружки мои милые, заберите меня отсюда. И бросали как бы утопленницу, куклу, все, не хочу жить, утоплюсь. И иногда вот это драматические, настолько были сильны драматические кукушкины похороны, что девушки просто не выдерживали и даже иногда были с собой поканчивали. Конечно, все понимали условно, что это театр, но на самом деле вот этот обряд, или еще обряд бабьевыть называлось, это когда во время сватовства, это тоже был очень сложный обряд, вдруг, когда вот отец говорил: ну ладно, выдаю тебя там замуж, невеста, которая очень хотела замуж на самом деле, она с диким воем бабья выть выскакивала на улицу, орала, рушила, крушила все, рвала на себе платки, говорила там: отец, что ж ты, сволочь, делаешь, там, и даже иногда какие-то обсценные лексики, что ты, зачем ты меня отдашь этому извергу, этому медведю, этому животному. Она хотела замуж, но вот бабья выть требовала от нее просто устраивать совершенно дестрой, иногда даже сносились иконы, то есть какое-то абсолютное непотребство устраивала девушка, которая якобы не хотела замуж. Она очень хотела замуж, но изображала, и тоже иногда это до того доходило, что уже пугались. Отец говорит: ну ладно, там, дочка, Бог с тобой, не отдам я тебе. Это еще больше истерика приходила, конечно, естественно, в следующую фазу. И что это за обряд вот кукушкиных похорон или бабьи выть? Это древнейшие матриархальные культы, которые сохранились вообще с незапамятных времен. Может быть, там 3000 лет до Рождества Христова, древнейшая индоевропейская, балканская культура. И все это сохранялось чуть ли не до 19 века. До 20-го даже. До 20-го. Еще в сельсоветы, по-моему, коммунистические против этого боролись, чтобы бабы перестали выть перед свадьбой, уходить с девушками и топить кукушек. Вот боролись с этими религиозными предрассудками, но боролись с теми архаическими элементами, которые составляли когда-то полноценную культуру этого архаического общества. Таким образом, да, и второй момент очень важный, что эта цельность не исчезала, вот представление о цельности, архаичности не исчезала также даже и из верхних классов, но только она приобретала иной характер. Здесь у верхних классов, в элитах этого традиционного общества, конечно, разделение, расчленение, вот эта последовательность, эта нисходимость концов с концами, накопление в каком-то смысле, накопление власти, накопление полномочий, накопление стат, накопление знаний, накопление хроник, то есть вот такое разрастание могущества этого правящего класса, оно тоже компенсировалось цельностью, но уже другой. Здесь была речь шла не о восстановлении цельности, а о ее создании. То есть если общество архаическое вообще не выносило расчленение, то есть вот когда концы с концами не сходились, это общество просто страдало так сильно, что было готово любой ценой, даже вот какие-то там просто тупостью склеить эти концы, даже совсем уже игнорируя всякую логику, лишь бы только исцелить, сделать цельным то, что расходилось. А в традиционном обществе элита, которая, собственно, часто и говорила за все это общество, ну где вот в русской хронике, в русской истории упоминание о народе? Упоминание о нем только на полях и о том, что он что-то не соблюдает. Там как бы какие-то свистульки за покойниками ходят свистеть, там, прыгает через костер, гадает по мышиному писку. То есть русский народ с его традицией попадал в хроники только на основании того какого-то темного кошмара, который царит ниже, за пределами городских стен, монастырских устоев или боярских палат. То есть там жили какие-то абсолютно такие отмороженные умственно неполноценные люди, о которых упоминалось только о том, что они что-то не соблюдают или какие-то совершенно выкидывают определенные фортели, а настоящая правильная христианская православная жизнь, она просто бралась как норматив высших классов. То есть микроскопическое количество русской аристократии, боярской аристократии, священнической аристократии, она рассматривалась как нормально, и писала о себе, всю историю о себе писала. А то, что там 99% населения жило по совершенно другим законам, а им осталось две строчки, гадают по мышиному писку и по треску домовых запичкой. Вот и там два слова. И ходят еще на купальские костры, прыгают, там орут, поют русальские песни бесовские. Там, ой, какой кошмар. Вот 2-3 строчки, и весь русский народ, как бы, вот он может ни в чем себе не отказывать. О нем просто нет упоминания на протяжении тысячелетних хроник. Его обнаружил Пушкин и Кирша Данилов с первыми славянофилами там, через тысячи лет русской истории, где, смотри, у нас и народ есть, что-то там сочиняет, там соображает, хороводы водит. То есть его вообще обнаружили, вот вторую вот эту низшую половину, она русское архаическое общество, через 900 лет существования русского государства. Они просто стали писать, говорить, а до этого просто его не было. И, естественно, вот эта высшая аристократия, она пишет историю про себя. Она пишет про государство, про церковь, про мораль, про культуру, про свою философию, про свое богословие, про историю, про то, что про хроники, про других князей, какой князь с кем поссорился. Это подробно можем узнать. Про события, завоевания, бои. А про народ, как он жил, что он там думал у себя, мы ничего не узнаем. Это тоже важно. Но вот в любом случае, даже эта высшая аристократическая прослойка этих дифференцированных архаических обществ, их культура, во-первых, их культура, как правило, вытесняет народную и говорит о себе как о единственной. То есть народная живет где-то в подполье, поэтому мы с трудом можем до нее добраться, и лишь в определенных случаях она вообще попадает в зону внимания, а чаще всего вообще не попадает. Но вот эта официальная культура высших каст, замещающая собой культуру как таковую, она тоже знает о единстве. Но она знает о единстве как о чем-то утраченном. Она знает о единстве, это культура высокая, как о том, что должно быть. То есть не то, что есть. Есть раскол. Концы с концами в этой культуре не сходятся. И то, что они не сходятся, это является движущей силой, развитием, возможностью экспансии, столкновений, движущей силой определенного рода изобретений определенных. Но вот, несмотря на верность различию, все-таки это различие, даже на уровне высших каст, подчиняется некоторому единству, единство которого нет. Вот тут возникает интересное представление об афатическом единстве. Единство которого нет, но которое хорошо бы, чтобы оно было. И это единство не данное, а это единство как задание. Если в архаическом обществе, в архаической культуре единство есть, оно вот, оно все едино и все во всем соучаствует. В обществе традиционном, сложном обществе единства нет. Это так, факт, это данность, но это плохо, а его надо найти. Поэтому на самом деле часто линейное время в таких в изысканных культурах все-таки смыкается в какие-то высокие и полные циклы, как в индуизме учение о манвантарах, или большой год Платона. То есть время не берется чисто линейно, а замыкается в некоторые циклические круги. Там есть история, но эта история рассматривается как отражение вечности. И, конечно, здесь возникает более изысканная философия, более изысканное представление о государстве. Здесь возникает идея о том, что есть небо и земля, есть образцы и копии. Платоновская модель, о которой мы говорили, и Протопопова, наверное, вам подробно рассказывает об этой двойственной топологии платонической идеи и феномены. Это тоже свойство разделения. Но в идеях мыслится единое. То есть феномены – это необходимая двойственность, а идея – это искомое единство. Поэтому это традиционное общество, или это сложное общество, общество античное, оно ищет единство, оно знает об этом единстве, оно живет с такими с концами, концы с концами с ней в этом обществе не сходится на практике, но должно сойтись. Поэтому оно стремится объединить, например, множество разных политических единиц в империю, чтобы все было в едином. Создать единую монотеистическую или религию, чтобы разные культы или разные отдельные духовные ритуалы сходились к какому-то к универсальному образцу. То есть единства здесь нету, в отличие от архаического общества, но оно остается ценностью. Есть объединение, если угодно. Нет цельности, но есть исцеление. То есть исцеление никуда не делось, только стало проблематичным, стало проектом определенным. Вот это общество строит проект. Построить империю, построить монотеистическую культуру, построить цивилизацию, построить города. Не просто там огородить что-то, а архитектурные, указывающие в небо шпили, храмы, дворцы, чтобы разделенность сходилась к единству. Вот это второй тип культуры. И третий тип культуры, который возникает в Европе нового времени на основании европейского традиционного общества. Вот европейское традиционное общество или средневековое общество, оно берет свои корни в греко-римской средиземноморской культуре, в начале Греция, безусловно, греческая культура, потом Римская республика, Римская империя, потом христианизация, опять стремление все политические системы свести к одной, к империи, к Риму, все религии заменить христианским культом, единой церковью, монотеистической, вот это движение, создать единую элиту, которая была, состояла из римлян, из варваров, работавших, воевавших за империю. И дальше, вот в эпоху уже христианскую, в Средневековье, все это общество продолжает эту сложную модель. То есть практически где-то до конца средних веков в Европе эта империя сопоставима с Китайской империей по своим сложности и простоте, с индийскими обществами, с Иранской империей, с Монгольской империей кочевой. То есть европейское средневековье или с обществами ацтеков или инков. То есть сложность, она такая же. Есть правящие классы, есть управляемые, есть сословия воинов, есть сословия земледельцев. И это традиционное общество в Европе, оно особенно ничем не отличается от традиционного общества исламского или традиционного общества индийского по основным параметрам. Но в других обществах не происходит перехода к третьему типу культуры. То есть архаическое сохраняется очень долго, традиционное сохраняется очень долго, И вдруг в Европе в 17 веке, в 16, в конце 16 века, в эпоху великих географических открытий, то, что называется эпохой модерна, начинает складываться еще одно общество. Это третье общество. Это не архаическое общество и не традиционное общество. Это третья культура. Эта культура очень интересная. Если мы говорили первый тезис, второе общество – антитезис, то здесь возникает нечто промежуточное. С одной стороны, что мы видим? Мы видим существенное упрощение средневековой культуры. То есть идет переход от высокого дифференциала, различия между элитами и массами, между правящими и управляемыми, между городом и деревней, между священниками, клиром, священством и простолюдинами, происходит определенное снижение потенциала. То есть вот этот большой дифференциал, вот это различие, которое создавало напряжение во всем, между небом и землей, вот соборы, которые стремлены к небу, здесь какие-то на помойке ходящие крестьяне со своими простыми радостями. И между ними, как струна натянута, одна часть струны на небе, другая на земле, и эта струна издает самые невероятные звуки. Вот эту струну как бы распустили, сбросили это напряжение. То есть, ну пусть оно будет таким же. И в каком-то смысле, вот что интересно, это третий тип общества, в каком-то смысле можно воспринять как возврат к архаике. Вот это любопытно. И тут же возникают такие институты, как демократия, которой давно не было там 1500 лет, с афинского времени. Ну, в Афинах-то она была. Нам говорят, о, это совсем новое. Но новое после, за эти 1500, почти 2000 лет новое, потому что успели забыть после имперского периода. Но это архаика, демократия была. Тут же атомизм. Атомизм – это досократики, то есть это возврат к доплатону, Лукреции, Эпикур, чувственный опыт, который первичен. То есть возникает в каком-то смысле новое время, или вот этот третий тип культуры имеет в себе очень много архаических черт. То есть общество, ну, скажем, развитое, если угодно, усложненное, вдруг упрощается. И все вот эти дифференциальные напряжения, они опускаются. И можно сказать, что это возврат к архаике. Но тоже не совсем, потому что здесь отсутствует цельность, отсутствует нерасчлененность. То, что осуществило с обществом архаическим общество традиционное, оно при переходе к третьему типу, которого можно назвать обществом современным, вот этот третий тип, или к современная культура, культура модерна, не contemporary, а именно modern. А вот это современное общество, современная культура, или так оно и называется, современное общество, которое противоставляется обществу традиционному и обществу архаическому. В этих трех культурных типах существует современное общество, традиционное общество и архаическое общество. Архаическое общество – тезис, современное общество – традиционное общество – антитезис по отношению к архаическому. А вот третье действительно напоминает что-то типа синтеза. Но не совсем, но вот в каком-то смысле некое третье общество, третий тип общества, который имеет черты и того, и другого. С одной стороны, здесь сбрасывается напряжение. Отсюда равенство. Но равенство, братство – это как раз признаки архаического общества, которые были абсолютно построены на принципе полного равенства и полного братства. То есть все были братья, это почти род, и все были равны, поскольку никакой иерархии не было. Соответственно, вот равенство и братство – это почти такой возврат, к, условно говоря, к пещерному состоянию. Вот это не шаг вперед, а по смыслу это шаг к простоте определенной, потому что равенство и братство – это свойство архаического общества и не свойство общества традиционного. Также отсутствие иерархии. Мы убираем аристократию, мы убираем крестьянство и между ними постулируем буржуа. То есть буржуа, которая не является ни низшим, ни высшим, а средним. Именно средним. Он горожанин, а не крестьянин, поэтому он выше, чем крестьянин. Но он не имеет никакой благородной крови, поэтому он не аристократ. И религия вместо церковной религии, объединяющей католическую, возникает протестантская, которая создается, опять же, этими буржуазными гражданами, которые сами закладывают свою собственную религиозную модель. Утверждается, что небо и земля не представляют собой противоположности, а что везде царит закон всемирного тяготения, и поэтому небесные тела и земные тела, они состоят из одного материального вещества. Снова возникает такое вот уничтожение того напряжения между небом и землей, которое характерно для мифологии и культуры традиционного общества. Дальше происходит отмена идей, отмена платонизма и утверждение такого вот единого мира, мира, в котором нет идей. Дальше это постепенно ведет к атеизму, снятию различий между... И начинается исследование природы. Природа, которая все больше и больше постигается. То есть человеческая культура через науку, через естественные научные дисциплины погружается в природу почти как мифологическое сознание архаических дикарей. И вот поэтому, с одной стороны, современная культура, вопреки ее такому как бы пиар-оснащению, имеет в себе очень много архаических элементов. То есть наполовину это возврат от общества большого, высокого напряжения, общества, где концы с концами не сходились, к обществу, в котором все было хорошо, и все было цельно, все было спокойно, оно было мирным, и отсюда стремление к пацифизму нового времени, потому что оно было мирным, даже если оно воевало, архаическое общество, потому что войну оно не пускало в себя. Война – это расчленение, это необратимое, это нечто нецельное. И вот отсюда пацифизм, то есть общество, современное общество, было отчасти возвратом к обществу архаическому. Но кроме одного принципиального элемента. Это было не общество, предшествующее обществу традиционному, а последующему. И вот это последование, тот, что это логический, не и исторический, и логический ход. Причем интересно, что в других обществах, тоже традиционных, в китайском обществе, в индийском обществе, в исламском обществе, в обществе американских индейцев, ничего подобного не произошло в этих империях. То есть это вот уникальный случай, этот третий тип общества появился только в Европе, только в один исторический период. В других местах ничего подобного не было. Намеки этого мы видим у досократиков, атомистов, и демократии, и, может быть, в каких-то архаических культах. Намеки. Но вот такого перехода, чтобы традиционное общество взяло и переросло или развелось в общество современное, мы не знаем. Это уникальный случай. Поэтому современное общество, оно и совпадает с Европой. Мы говорим модернизация и европеизация, имеем в виду одно и то же. Или вестернизация, Запад. Когда мы говорим вестернизации, мы имеем в виду модернизацию. Модернизацию мы имеем в виду европеизацию. Европеизацию мы имеем в виду Европу после 17 века. Мы же не говорим под европеизацией, например, некоторое влияние католической или феодальной культуры. Мы так никогда не используем этот термин. Для нас европеизация – это как раз европеизация модерна. Поэтому это общество... Тоже оно построило свою культуру. Эта культура, эта культура возникла только в одном случае. Как бы это стало следующим, третьим шагом за обществом традиционным, но только в одном случае из множества. Вот что интересно. Почему это нас пока не интересует или вообще не интересует? Мы сейчас описываем именно типологию культур. Вот этот, появляется третья культура. С одной стороны, это третья культура европейского модерна, европейского нового времени, эта третья культура в определенном смысле представляет собой возврат. То есть возврат к той естественному предшествованию. И тогда же возникают, интересно, нации. Нации, которые воспроизводят те самые этноцентрумы. Нации ведь в Средневековье не было, что интересно. Что народы жили там, неважно, на каком языке говорили крестьяне. Они могли говорить на романских языках, могли на германских языках, могли, например, в рамках той же Франции говорить на пато, а еще окситанские языки были совершенно отдельные. Сейчас остатки остались где-то в Лангедоке и на Пиренеях. но эти языки ближе к каталонскому, например. И, соответственно, таких национальных языков как таковых не было. А кельтские языки сохранялись в Ирландии, Уэльсе или в Британии, например, во Франции. Таким образом, с языковой точки зрения в Средневековье не было как таковых народов, а были общины, вот эти folk society, которые, как по Редфилду, которые говорили на разных языках, было не принципиально, они были католиками, они были частью этой политической системы, и никакого единства они своего не осознавали. Если, вот вы знаете историю, например, Франции, там сама Франция, она как таковая, частично она была, то она переливалась в Англию после как нормандского завоевания Вильгельма Завоевателя, то наоборот в результате разных династических ситуаций половина Франции оказывалась под английской короной, то есть там, разные части и север, и северо-запад Франции, Нормандия вообще представляла собой Британия отдельная, Нормандия отдельная, Пиренеи, Лангедок, Лион отдельный, и все это как-то мягко перетекало за Пиренеи, где-то, где кончалась Франция, где началась Испания, трудно было представить, потому что таких понятий не было, вот что я хочу сказать. Та же самая Испания и Португалия, или баски, или каталонцы, целая, можно сказать, страна отдельная, можно сказать, там часть Испании. Поэтому в Европа нового времени она стала образовывать нации, то есть практически распространяя принципы вот этого этнической общины на некоторые народы, утверждая, что какие-то нормативные национальные языки. И вот, с одной стороны, таким образом, вот эта новая культура нового времени, третий тип культуры, был возвратом к архаике. Но с другой стороны, он, этот возврат к архаике, во-первых, не мыслил себя как возврат к архаике, мыслил себя как еще большее накопление, и в значительной степени это общество современное сохранило динамику расчленения и дифференциалов, которая была свойственна средневековью и обществу традиционному. То есть речь шла не о том, чтобы вернуться к цельности, а о том, чтобы сбросить напряжение вертикальности, которое привнесло традиционное общество, и параллельно еще больше усилить расчленение, только уже не на вертикальном уровне, а на горизонтальном. И поэтому это совпадает с капитализмом. Обратите внимание, даже в католической церкви, в обществе традиционном и дифференцированном существовал запрет на ростовщичество, то есть на то, чтобы деньги умножали сами себя. И этот запрет на накопление богатств, конечно, он обходился, но сама и этика, и церкви, и культуры запрещала превращение накопления в самоцель. В этом отдаленно можно увидеть отголосок проклятой части и необходимости оргиастического уничтожения избытков. То есть существовала экономика, остатки экономики дара и священного характера этого традиционного общества. Да, была история, да, была концентрация власти, да, был раскол там внутри элиток, да, были разного рода походы межцивилизационные, крестовые походы, постоянные войны внутри этой системы. Но все же существовало определенное представление о необходимости восстановления цельности. И вот это табу на накопительство, на материальное приумножение, на историчность даже в какой-то степени, на превращение все в строго линейную историю, все это было снято, все это было сбито, как резьба была сорвана в новое время. Поэтому здесь возникает... Почему можно говорить именно о синтезе, если угодно, в каком-то очень особом смысле? То есть вот если есть тезис, антитезис, вот третья форма современное общество, оно частично отменяет высокое напряжение, высокий дифференциал общества традиционно, а отчасти его продолжает и развивает. И наоборот, дробит еще дальше и дальше и дальше. И вот в чем отличие, например, от архаического общества от нации? Потому что нации искусственные. Это искусственные граждане, отдельные индивидуумы. До такой степени отдельные, что даже в традиционном обществе их не было. Эти отдельные индивидуумы, их в традиционном обществе их не было где взять. Либо в аристократии, но тогда каждый отдельный индивидуум – это представитель какого-то рода, участвующий в крестовых походах. То есть каждый мог… Если уж индивидуум, то это большой индивидуум. Это индивидуум княжеской, королевской, аристократической семьи. Вот тогда индивидуум, да. Но он индивидуум вместе со своим гербом. Либо это те же самые folk society, либо это общины. В новое время, в культуре нового времени появляется особый тип индивидуума. Индивидуум, который не имеет герба и не является членом общины. Это буржуа. Это и есть как раз буржуа, это капиталист, это житель города, гражданин, горожанин, который представляет собой совершенно индивидуальную, полностью оторванную и от своей общины, и от какой-то кастовой структуры индивидуальные начала. Их группируются, сгруппировали в некоторые наборы, дали им национальный язык на основании того или иного диалекта, как правило. То есть тот диалект, на котором вот то, что стало основой национального языка, или называется это идиом, мужской род, идиом – это национальный язык. Это язык общеобязательный для определенной группы людей. Как правило, такие идиомы строились на основании одного из диалектов. Либо, чаще всего, городского, столичного диалекта, ну, не всегда. Но при этом этот идиом был только частью языка. То есть это был диалект, на котором говорила одна часть народа. Другая часть народа говорила на совершенно другом диалекте. И какой из них был подлинный, какой правильный, какой неправильный, решали не путем культурных споров, а потом путем политического навязывания. Фактически все языки, в том числе и русский современный, литературный русский язык – это идиом, это не язык. Потому что русский распадался на множество диалектов, на группы диалектов, северных говоров, восточных говоров и южных говоров. И все они, конечно, друг на друга влияли определенным образом, но самого языка как такового не было. Только когда мы стали создавать политическое, национальное более-менее единство, мы вот ввели этот идиом. И также французский, также немецкий. То есть раньше в Средневековье не было такого понятия, как нация. Были общины, были те или иные политические единицы, княжества, герцогства, королевства, но это не были нации. Их объединили в нации именно искусственным образом. Так вот, что здесь принципиально важно, что идея создания цельностей архаических общин, предшествовавших сложному обществу традиционному, в новое время, вот это восстановление этого было искусственным. То есть в каком-то смысле это было симулякрами, подделками. Там, где было органичное единство народа, устанавливалась искусственная модель нации. Вместо мистического соучастия возникала рациональная выгода конкурентного общества, состоящего из разрозненных индивидуумов, которых просто загоняли в определенные рамки и почти электронным образом присваивали им некоторые формы идеологии, национального самосознания, помещали их в рамки государства. При этом упрощение системы сопровождалось усложнением, только не вертикальным усложнением, который пик достигнут в высоких культурах, а именно горизонтальным. И вот это и создало парадоксальный третий тип культуры. Культура модерна или культура нового времени. Поэтому здесь мы встречаемся, по-моему, Павел на прошлом занятии задавал этот вопрос, что в современной культуре мы видим как-то вот сочетание, с одной стороны, чего-то очень простого и такого материального, а с другой стороны, чего-то очень сложного и рационального. Вот все это и есть характерные черты культуры нового времени, поскольку это отчасти возврат к архаической простоте, но отчасти это продолжение, дробление и расчленение, которое лежит в основе общества традиционного. Однако здесь возникает очень интересный момент – При переходе от общества традиционного к обществу современному мы окончательно прощаемся с идеалом единства. Все, единства больше нет. То есть мы признаем вот эти нисходящиеся концы с концами как основной двигатель прогресса. Поэтому существует конкуренция, существует толкание локтями, существует бесконечное развитие, существуют постоянные изменения, которые уже время становится полностью по-настоящему линейным и больше уже не завертывается и не свертывается ни в какие циклы. Религии больше нету, вечности больше нет, вечность, которая раньше сосуществовала со временем. В традиционном обществе она отвергается, больше нет неба, больше нет Бога, больше нет единства как такового, а есть такое вот разнонаправленное копошение, стремящееся к цели, такое все больше и больше усложнения. То есть если традиционное общество было сложным, обратите внимание, сложным, но это усложнение, которое по факту составляло его суть, рассматривало как некоторое ограничение и пыталось его снять за счет единства, то современное общество уже окончательно отбросило эти скрепы, вот эти сдерживающие элементы и двинулось в сторону все больше и больше усложнения. То есть сложность стала не фактом традиционного общества, а целью. И это, поэтому это общество называется, как правило, культурой комплексного общества, комплекс. Вот эта комплексность общества современного, она противостоит простоте общества архаического. Хотя комплексное современное общество противостоит вертикали и иерархической дифференциации общества традиционного. Таким образом, мы получаем три типа обществ. И это третье общество модерна, оно частично похоже на архаическое общество, а частично оно похоже на общество традиционное, потому что дифференциалы, все дифференциалы, которые мы видим в обществе традиционном, они сохраняются, но меняют свою форму. Они из вертикальности, из иерархичности становятся рядоположенными. То есть борьба переходит не на уровень высшие против низших, а равные как бы против равных. Все начинают биться друг с другом, но без того единства, которое снимало эту битву в обществе архаическом. И наоборот, стремление накопить больше, стремление получить больше, стремление выделиться больше, стремление подобрать все к себе, священная частная собственность, индивидуальный принцип продвижения. Вот этот индивидуум впервые, индивидуум не аристократический. Вот смотрите, в архаическом обществе индивидуума нет. В обществе традиционном индивидуум аристократ, этот индивидуум с гербом, а в обществе модерна это индивидуум без герба. То есть он есть чистый индивидуум, который был в аристократическом обществе как такая почти божественная выделенность вот потомков этих завоевателей, которые представляли собой полубогов, полулюдей. В Индии их называли двиджа, дважды рожденными. Высшие касты, они брахманы и кшатрии, считались дважды рожденными. Так вот, это представление о том, что помазанники Божии, цари, аристократы, бояре, они все считались такими именно белой костью, высшими кастами. И поэтому они были индивидуумы. Вот тоже интересно. Поэтому они имели право на эту личностную персонификацию. А в обществе модерна эту личную персонификацию получает каждый. Это и есть гражданское общество. То есть это общество не предшествует обществу традиционному, а последует не только исторически. Вот обратите внимание, логически, вот очень важно. Надо понять, что речь идет о трех типах обществ. И третий тип возникает только в определенный исторический период, с 16 века по наше время, и только в определенной географической территории на Западе. Потом он начинает через колониальное завоевание распространять себя на всю планету, сегодня он становится глобальным, но все равно это расползание пятна этого западного европейского общества, которое определенным образом трансформировал или переосмыслил, преодолел и переструктурировал общество традиционное. На этом я заканчиваю эту лекцию и подвожу итог. Существует три типа культуры – архаическая, традиционная и современная. Дальше, можно, позднее мы еще поговорим о том, как постмодернистская культура, постсовременная культура, что она привносит в эту картину. Но вот три главных типа культуры и так достаточно для того, чтобы представить себе сложную диалектику разных обществ. И здесь опять можно сказать, что в обществе третьем, в обществе модерна, сохраняются как архаические элементы еще где-то ниже, в таком на невидимом уровне, так и традиционные. Потому что демократические буржуазные элиты подчас начинают себя вести так, будто они аристократы. Казалось бы, просвещенные народные массы, которые должны стать буржуазным населением, вдруг обнаруживают архаические крестьянские такие аграрные черты уже в новое время. Поэтому модернизация тоже идет с разной скоростью, даже в самой Европе, потому что Восточная Европа, например, там Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Сербия представляли собой периферию, там модернизация шла гораздо медленнее, чем в Западной Европе. Россия уж совсем представляет в этом процессе такое очень традиционное общество с элементами архаики. Но потом за счет большевизма мы пытались наверстать уже такими усиленными способами эту модернизацию как раз. То есть вот модернизация проходит не везде равномерно и не везде одинаково, но тем не менее этот третий тип культуры, основанный на буржуазных индивидуальных принципах, он постепенно, конечно, начинает доминировать и вытеснять все остальные. Но очень важно, что где-то он их вытеснил. То есть вот есть анклавы западноевропейской цивилизации, где уже традиционного общества почти нет. И архаического тоже почти нет. То есть есть только современное общество. А есть, если чуть-чуть отойти от этих чистых зон, таких экспериментальных зон, в Соединенные Штаты Америки, которые были построены уже прям в новое время, с нуля. Все, что там было уничтожено просто. Индейцы, древние архаические культуры, их просто ликвидировали, стерли с лица земли и построили такое искусственное лабораторное общество, уже современное общество, уже основанное на индивидуальной, буржуазной, протестантской, постреформенной культуре. Но в других обществах, например, в европейском, сохранились какие-то институты более древние, даже аристократия до сих пор есть, она на что-то влияет. И в народе есть архаические элементы. Если мы отойдем от Запада, то пропорционально будут нарастать как традиционные, так и архаические элементы. И несмотря на то, что поверхность, фасад у многих культур сегодня современная, и даже очень современная, и включая в исламских обществах, в арабских странах, в Индии, мы увидим институты демократии, институты буржуазной культуры. На самом деле, если мы копнем чуть глубже, как индийское кино, мы увидим традиционные архетипы, совершенно здесь и сейчас представленные почти нетронутыми. А глубже, если мы зайдем и посмотрим, чем занята индийская культурология, как так называемый scheduled castes, Проблема поставленных в очередь каст, которые представляют собой настолько архаические общества, которые, в принципе, еще вот там набедренная повязка может служить там признаком прогресса. То есть вот дать ее людям, чтобы они не сверкали вот так, как бы сказать, в своем первозданном виде. Это задача правительства по оккультурации огромного количества населения Индии. То есть их особо не показывают туристам, они живут в более отдаленных зонах, но целые анклавы народов в самой Индии живут в архаическом обществе самого такого прямолинейного, звонкого типа. И задача их привести к более сложному, к традиционному даже обществу, это является программой оккультурации и культурных проектов в Индии. Таким образом, надо быть очень внимательным, когда мы говорим, что в начале, что потом и что сейчас. То есть вот то, что мы говорим современное общество, это не то, что общество, которое есть сейчас, потому что сегодня есть современное общество, сегодня есть, иногда даже в чистом виде, там, где есть религиозное государство, традиционное общество, религия – это свойство именно традиционного общества, а модерн, атеизм, секулярность, светскость – это свойство общества современного. И есть еще и архаические общества. А еще есть такие смеси того, другого и третьего. В одном и том же обществе можно увидеть все третьих культурных пласта, что составляет наиболее интересное и наиболее захватывающее исследование для культуролога. На этом все.